Давайте мы откроем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 38 по 40 стихи. Иоанна, 6 глава, с 38 по 40 стихи. Я прочитаю. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Аминь. Боже, спасибо Тебе за эту привилегию быть спасенным людьми, Господь. Спасибо Тебе за привилегию слышать Твое Слово и через это понимать Тебя и руководствоваться Тобой, Боже. Мы благодарим Тебя за Слово с кафедры, которое Ты сегодня даешь. Мы благодарим Тебя за пастора, за то, что Ты поставил его, чтобы через него говорить живое Слово Божье. И мы принимаем это Слово не как Слово человека, но как Слово живого Бога, которое Ты, Дух Святой, говоришь через пастора здесь и сейчас, Боже. И мы принимаем это Слово, мы настраиваем свой дух, Господь, мы открываем свое сердце, свой разум, чтобы услышать это Слово, чтобы записать его, Господь, чтобы размышлять над ним, Боже, чтобы исследовать его, Господь, помнить и исполнять в своей жизни в точности, как Ты хочешь этого. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Слава Господу!
Аминь!
Слава Господу!
Аминь!
Слава Господу!
Аминь!
Христиане какие-то неживые. Иногда я думаю, что как такие неживые могут спасти мир? Люди за Навального кричат лучше, а христиане для Бога аллилуйя кричат. Давайте скажем аллилуйя!
Аллилуйя!
Слава Богу! Давайте скажем что-нибудь приятное друг другу. Хорошее, важное, интересное. Вы знаете, что человеческая природа, она свойственна впадать в крайность. И Соломон... Вот эти впадения в крайность называют глупостью. Реально глупостью. И это происходит от того, что человек не мудр. Поэтому у него одна крайность, да другая крайность. Например, одна крайность. Заработайся так, чтобы умереть. Ну, человек работал, так заработался, что в итоге умер. Но он же ради семьи старался. В итоге так заработался, что умер. Другая крайность. Говорит, живи по благодати. И человек говорит, ну да, Господь же сказал, в завтрашнем дне не заботьтесь. Так мужики сидят и не заботятся с четырьмя детьми. И говорит, ну как сказать. А жена там бегает в четырех работах. А потом жена говорит, алло, ты что? Он говорит, а что, Господь сказал, не заботься. А ты вот, жена неверная. Заботишься о завтрашнем дне. Понимаете, люди склонны впадать в крайности. И еще такой момент, я всегда говорил, можно ли договориться по-хорошему? Если честно, очень редко. Очень редко можно договориться по-хорошему. Вот тот, кто воспитывал детей, наверное, знает, да? Ты хочешь на ребенка кричать? Нет. Ты хочешь его бить? Нет. Ты хочешь на него ругаться? Нет. Какой родитель любит это делать? Обожает это делать. Какой родитель любит орать на своего ребенка, бить его, пинать его и говорить, ты дурак, дебил? Какой родитель любит это делать? Поднимите руку. Психически больной. А почему родители постарались? Часто так поступает с детьми. Почему дети порой так выводят родителей, что родители вынуждены иногда себя так вести с ними, орать на них? Потому что один раз сказали по-хорошему, не понимают. Второй раз сказали по-хорошему, не понимают. А третий раз, ну... И вы знаете, в какой-то степени весь этот гнев – это безысходность. А вы говорите, можно с любым по-хорошему поговорить. Просто пока мы не станем руководителями, нам очень сложно понять эту истину. Пока ты не станешь ответственным за людей. Но дело не в этом. Смотрите, какая интересная картина. Интересный случай расскажу. Вот есть такое понятие в православной церкви, называется «впал в прелесть». Знаете, что такое «впал в прелесть»? А? Не знаете? Это на самом деле состояние греха. Когда человек самодоволен собой. И знаете, таких христиан сколько много, которые довольны тем, что они верующие. А вопрос стоит в другом. А доволен ли Бог тем, что ты верующий? Ну, я все делаю, я приличный христианин, я по воскресеньям в церковь хожу, правда, иногда опаздываю, вот, иногда грешу. Вот. Но я в целом, я верующий человек, как бы все нормально. Кто мне что скажет вообще? Да пусть они заткнутся. Я вообще хороший верующий, я Бога люблю, я чадо Божие, у меня все в порядке, и пусть кто мне что скажет. Этот человек пал в прелесть. Вот поверьте, никогда духовный человек вот этим самодовольством наслаждаться не будет. Верующий человек всегда самокритичен. Настоящий верующий. Он всегда говорит, как Давид рассуждает. Господи, испытай меня, не на опасном ли я пути нахожусь. А люди, которые пали в прелесть, они вообще не считают нужным кому-то, кого-то чем-то поправлять. У них все хорошо в жизни. У них все замечательно в жизни. Это из одной крайности, как говорится, в другую крайность. Ну и другая крайность – это самокритичность до такой степени, что человек чуть ли до самоубийства не может дойти. В том плане, что он недостоин, что он плохой, что он ненормальный, что он худший христианин и всех худших христиан. И так далее, и так далее. Из одной крайности в другую крайность. Из-за чего это происходит? Из-за того, что человек просто-напросто не общается с Богом. А общение с Богом – это не однажды ты встретился с Ним. А общение с Богом – это каждый день отношения. Так же и с женой, так же и с друзьями. Если ты не будешь общаться, друзья у тебя идут. Если ты будешь общаться, будут у тебя друзья. Если не будешь общаться, кому-то, даже из родственников, даже если по крови. Если даже брат родной. Если ты с ним не общаешься, что толку от того, что это твоя родная кровушка? Понимаете? И к чему я это хочу сказать? Вот сегодня мы часто живем, вот то, что брат говорил, такой, знаете, эгоистичной, самопрелестной жизнью. Самодовольной жизнью христиан. Мы верующие с детства, мы рождены из детства верой. Наши родители верующие. Поэтому ничего, если я запарю, родители отмолят. Спасен раз, спасен навсегда. Истина классная, да. Я в Бога верю. Все хорошо. Все замечательно. И вот однажды был такой диакон, который точно так же верил в Бога. Он занимался бизнесом, платил десятины, прилежно ходил в церковь. Все у него было замечательно. В жизни как-то все гладко, никаких инцидентов. Все было замечательно, все здорово. И его так немножко пастор раздражал тем, что он такой был напыщенный на проповеди. Он говорил, давайте, ребята, служить, давайте жертвовать, давайте вот самопожертвованием заниматься, вот давайте как-то вызов такой, да. И он как-то напрягал. И он немножко так роптал на него. Думает, ну, он достал уже своими призывами. Все вроде нормально, так благодари, успокойся. Зачем жертвование там, самопожертвование? Так, я хожу по воскресеньям в церковь, спасибо, скажи за это. И вот он с таким вот отношением ходил, вот так вот, сидел и слушал проповеди, нога на ногу, ну, думаю, что он сегодня в это воскресенье мне скажет? Я все знаю уже. Я все знаю вообще. Это человек, который пал в прелесть. И однажды случился такой случай, очень интересный. Его дочь после очередных, так сказать, гуляний возвращалась домой. дочь, выращенная, рожденная девочка в Боге, воспитанная, хорошая девочка, прям горящая там, для Бога. Там, и так далее. Все вот просто ну, чудесная, послушная девочка. И однажды она не вернулась домой. Не поняли, что случилось там. Искали ее, в милицию подали, не могли найти. Несколько дней, а потом однажды нашли где-то в заброшенном помещении, изуродованную, убитую, изнасилованную и так далее. Труп нашли. И как вы думаете, что в нем, что было, какое чувство было у этого человека, павшего прелести? А потом стали еще, когда расследовать, обнаружили, что ее несколько раз насиловали, потом избивали, она кричала: «Ради Бога, не насилуйте меня, я верующий человек, я люблю Бога, побойтесь Бога». Они смеялись и говорят: «Пусть твой Бог тебе сейчас поможет». Избивая, насиловали, извращались, как только могли. И в тот момент у этого человека был огромный кризис. Огромный кризис. Огромная проблема. Но знаете, что с течением времени этот человек пришел в церковь, упал на колени и стал каяться. Каяться за свою жизнь в Боге. Ненормальную жизнь в Боге. Ему было очень стыдно, что он прожил эту жизнь. И казалось бы, он должен возненавидеть был этих преступников и убивать их. Там 8 человек было. Это даже письмо на рассылку было всем христианам. Он говорит: а знаете, что я понял? Я понял, что я вообще жил неправильно. И ему пришло такое откровение, то, что мы сегодня живем для себя и думаем, все у нас будет хорошо. И мы не заботимся о том, что вокруг нас происходит. Нам плевать на это. Нам плевать на то, что в чужих семьях происходит. Нам плевать на то, что с чужими детьми происходит. Нам главное своих детей вырастить. Нам главное свою территорию облагородить и так далее. Но знаете, кто-то вошел и ворвался в его территорию. Это те, о которых когда-то он забивал и не заботился. И эти те, которые, на которых сегодня мы часто плюем и говорим: это не наше дело, это не наш огород, это не наша хата, моя хата с краю, я ничего не знаю, однажды пришла в его жизнь. Помните историю Лота, к которому пришли ангелы, хотели вывести его. Но он говорит: все в порядке, все замечательно, живем и живем. А Содом и Гоморра истлевала в похоти и в разврате. И как-то здорово, я дом свой построил, и что ты думаешь, они к тебе в гости не придут? И знаете, что для него пришло, какое понимание? Оказывается, вообще-то нам нужно спасать тех, кто рядом с нами, а не заботиться только о своей семье, чтобы обезопасить собственную семью. Это было огромное покаяние. Почему я иногда думаю, почему именно такие вещи, порой жестокие вещи, дают только осознание того, чтобы мы вышли из своей прелести? Почему? Не знаю. Я хочу, чтобы по-хорошему люди понимали. Недавно у нас прошли теракты. И люди, знаете, что пишут? Мне звонят, пишут: алло, все родственники, это нормально же, да, нормально. Звоните, писать и говорить: алло, что там, все в порядке у вас, живы-здоровы? Да, живы-здоровы. Ну, слава Богу, молодцы. Так здорово, что вас это не коснулось. Знаете, раньше я как-то к этому реагировал нормально. В этот раз я реагирую, мне больно. А почему? А что значит слава Богу, что вы там не оказались? А что, это нормально, что... Там другие оказались. Я просто про себя думаю. Они, конечно, не это имеют в виду. Они просто радуются, что ты не пострадал. Но я думаю о тех людях, которые пострадали. И может ли это быть славой Божией? Я об этом анализирую. Иногда люди настолько эгоистичны, что знают, что этот эгоизм и приводит вот к таким вопросам. Когда общество не заботится об обществе. И поэтому в этом обществе растут дети беспризорные, без отцов, без матерей. И они вырастают до того уровня, чтобы потом взять бомбу и прийти к тебе в дом и взорвать там невинного, даже не знающего человека. А почему? Потому что каждый заботится сам о себе, о своей семье, о своих детях. Но вы представляете, мудрость Божья заключается в том, что когда мы заботимся о других, мы обезопасиваем себя. Когда мы служим других, мы служим своей семье. Как этот диакон однажды понял. Если бы он активно на районе своем проповедовал и благовествовал Христа, может быть, не было тех подростков, которые, может быть, эти подростки пришли и покаялись, которые изнасиловали эту девушку. И как сложно сегодня людей привести к тому, чтобы они стали активными в жизни. Как сложно перевести их интересы, их фокусы, их взгляды не только со своей, по отношению к своей семье, а по отношению к стране в целом, по отношению к обществу в целом. Второй момент. Мы знаем с вами сейчас очень много митингов. Я думаю об этом. И там усиленно ругают президента, вор, вор. Я говорю, здорово. Легче всего вытащить под 10 тысяч человек, по 20 тысяч под лозунгом «Возьми биту и круши нафиг все». Извиняюсь. С удовольствием пойдут люди. Люди еще злые, они готовы к этому. И они думают, что они борцы за справедливость. А я спрашиваю, а ты уверен в том, что тот, кто, за кого ты там усиленно, будет справедливее, чем ты, чем тот президент, который сейчас сидит там. Ты уверен в этом? На 100% ты уверен в этом? Страну меняет президент или правительство, или страну меняет общество. Даже если будет плохой правитель, но если общество будет здравомыслящим, состоится этот правитель в этом обществе или нет? В большинстве. Вопрос очень, очень глубокий. Поэтому я всегда говорю, не лезь, если не знаешь. Просто молись за мудрость. А знаете, в чем самый главный суть вопроса? Самый главный? Что народ требует от президента жить ради народа, а не ради себя. Мы все-таки приходим к тому, о чем говорил Иисус, возлюби ближнего, как самого себя, хочешь, не хочешь. А я спрашиваю народ, а вы готовы жить ради государства и общества? Мы платим налоги, мы готовы. Это еще не все. Второй вопрос, я говорю, мы растим это поколение, чтобы оно было готово встать во власть, и быть правильным, быть той властью, которая любит не больше свой карман, не больше свою семью, а общество и народ. Люди размахивают руками, вот он во власти, поэтому он и должен любить нас. А мы что, а нам плевать. Мы живем ради себя как можем, так и будем жить. А вот эти пусть служат нам. Разве это проблема? Разве революции что-то можно добиться? Одна власть меняет другую власть. А кто это? Тот, кто сменит власть. Помните, я вам рассказывал, нет, книга братьев Стругацких «Земля обетованная». Да. Где этот юноша боролся, поднял восстание, победил этого нынешнего правителя, и тот в конце ему, во второй части, так все красиво было, и там взяли там. Ну, Россия любит такую кинематографию снимать. Вот. Разочарование, где ему правитель говорит, я тоже когда-то, как и ты, боролся за справедливость. И вот то, к чему я пришел. Ты меня сегодня свергаешь, и ты думаешь, что ты построишь новое светлое будущее. Я точно так же боролся за это. И фильм этим закончился, я прям разочаровался. Я думаю, как же так? Американцы показывают всем хэппи-энд. А у нас в России любят рвать правду. Вы понимаете, о чем идет речь? Я говорю, а мы взрастили таких людей, мы воспитали таких людей, которые будут заботиться о людях, которые будут любить свой народ, свое государство, и даже если они встанут во власть, они будут служить своему народу. Мы воспитали таких людей, прежде чем думать и бороться за какую-то власть. Мы имеем эту гарантию. Когда я говорю, святой остаток, на конференцию. Я лучше пойду попкорн со своим ребенком поем, да, где-нибудь в Диснейленд схожу, кино, потрачу бешеные деньги, и скажут, не, дорого, и вообще мне некогда. Я говорю, как некогда? Движение святого остатка это то, что должно воспитать наше поколение именно к тому и подготовить, чтобы наша молодежь была готова к тому, чтобы служить своей стране через свои специальности, через все, возбудить в них патриотический дух, любовь к Богу, чистоту, нравственность. Но люди не активны. Они ничего не хотят. Они говорят, нам некогда. Нам нужно строить свою жизнь. Какую свою жизнь ты хочешь строить? Которую однажды придут эти преступники с района, где ты не проповедовал Евангелие, и попортят твою жизнь и твою семью. Пусть это будет жестко звучать. Нас, пока это не коснулось, нам плевать. А если в поезде были мои дети любимые? Может, тогда я задумался бы о чем-то? Что нужно мир менять? Мы можем поубивать всех подозреваемых. Мы можем свалить это на религии, на сектантов, на ислам и все такое. Но люди будут появляться и будут появляться до тех пор, пока мы не начнем заботиться о ближнем. Пока у нас не будет этого сердца, чтобы пойти к соседу, который пьет без устали, и не сказать ему о Христе, и бьет своего ребенка, который однажды вырастет и скажет, я согласен на все, главное деньги дайте, и я взорву кого хочешь. В чем вопрос? А? Террористах? А кто такой террорист? Это такой же человек, как и все мы. Разочарованный и сломленный. Которому плевать на людей, которому плевать на всех. А мы же в таком обществе живем. Если мы никого не взорвали, это не значит, что мы порой не террористы. Когда мать идет с ребенком, а рядом ребенок курит, 6-летний, и ей задают вопрос, а что ты молчишь, когда ребенок курит? Она своего ребенка дергает, это не мой ребенок, говорит. Что это, если это не твой ребенок, значит не надо за ним ухаживать? Я об этом анализирую и думаю. Как сегодня людей заставлять, да, вот говорят, ну, на добровольно, говорит, можно. Я сегодня, как пастор церкви, вам заявляю, очень сложно найти добровольцев, которые бы хотели бы облагородить свою страну, свою жизнь, свою церковь. Очень сложно. Все хотят только получать. Никто не хочет жертвовать и отдавать. И те, кто жертвует, они долго не живут. Знаете почему? Потому что их на всех не хватает. Они израсходуют свои силы и умирают от безысходности. Понимаете? И христиане – это те люди, которые самые первые должны это осознать. Мы не должны сегодня строить христианские империи. Мы должны строить, Божьи люди должны строить здоровое, нормальное общество. Вот что такое христианство? Это нормальные, образованные, патриотичные, здравомыслящие люди. Вот что такое христианство. А не тот человек, который пришел, там лбом бьет, челом бьет о пол и кричит: «Господи, спаси, помилуй», но потом еще уходит за пределы церкви, начинает беспробудно бухать там, бить, избивать, насиловать и так далее. Но это не христианство. Приходит другое время понимания, что такое Христос, кто такое Христос, что такое истинное христианство. Иисус говорит: я пришел не свою волю творить, но волю пославшего меня. Знаете, в чем суть христианства? В том, что эта личность под названием Христос не прожил свою жизнь ради себя. Он отдал до последней капли крови жизни ради людей этого мира. И он дал нам яркий пример, как мы должны жить. И ничего сложного в этом нет. Уметь заботиться. Заботиться о том месте, где ты живешь. Заботиться о том государстве, о том обществе, в котором ты живешь. В конце концов, о той нации, о той земле, в которой ты живешь. О той церкви, в которую ты ходишь. О тех родителях, которые тебя воспитали, которые тебя на ноги поставили, не отправляя их в деревню, а служа им, любя их. Бог сегодня учит нас здравомыслию. Но общество, оно сегодня настолько эгоистично. Им легче кого-то осудить. Но знаете, когда государство начнет меняться? Недавно был такой случай. Я услышал такую интересную историю. Один председатель колхоза решил помогать людям. И он где-то в регионах, в области начал очень усиленно помогать предпринимателям. Давать им землю, давать им возможность развить сельскохозяйственную сферу там, и так далее, и так далее. И как вы думаете, полтора года и не прошло, как его свергнули с этого трона? Я скажу: ты что, идиот, что ли? Ты идиот? Взяли на него компромат, обвинили его в коррупции и сняли. Говорит: ты идиот, у нас никто так не живет. Или ты играешь по нашим правилам, или ты живешь, как все. Или ты козел отпущения, если ты хочешь быть праведником. Мы тебе устроим сладкую жизнь. Не надо нам мешать. Вы думаете, дело все в правителе? Попробуйте жить правильной жизнью. Получится у вас? И пока, до тех пор, пока большинство будут люди жить эгоистичной жизнью, изменить общество будет очень сложно. И единственная возможность, чтобы это сделать, это действительно не просто научить людей ставить свечки, даже в этом, даже в религиозности человек может быть сугубо эгоистичен. Приходи только ради своей семьи, ради своего бизнеса, ради своего этого. Точно так же, такая же эгоистическая цель, понимаете? А когда мы научимся молиться за ближних, когда мы научимся заботиться о тех, кто рядом с нами, когда мы будем заботиться не только о своих детях на площадке детской, но о тех детях, которые беспризорно шатаются там. Вы понимаете истину или не понимаете? И народ, который выходит толпами и кричит: не воруй, за нас заботься. Я говорю: а тебе себе теперь скажи это. Себе. И ведь общество по-настоящему изменится не тогда, когда президент захочет этого. Президент один ничего сделать не может. Вы знаете, как начинает меняться государство? Научите просто людей ходить на красный, не ходить на красный свет светофора и правильно ходить в унитаз в общественных местах. Вот это будет очень хорошее достижение. Вы знаете, как Максим Галкин говорит: уровень страны познается в состоянии туалетов в городе или в стране. Я никого не осуждаю, не хочу осуждать, но Бог нас учит сегодня брать ответственность. Он не учит впихивать и спихивать свою ответственность. Родители спихивают на детей. Он говорит: о, придурка вырастила. Я спрашиваю: кто вырастил? Ты вырастила? А что ты жалуешься? Это твоя была ответственность. Бог тебе дал ребенка, кем ты вырастила? Жестко сказано, да, извините. Люди всегда хотят свалить в себя эту ответственность. На президента, на детей, даже на собственно, на собаку кричат. Говорю, что кричить? Ты хозяин. Как ты ее воспитаешь, так и будет. Что ты посеешь в эту землю, то и взрастет. И сегодня вновь и вновь бросаю себе вызов. А один одному сложно обхватить. Вы знаете, что каждый грешник – это перспективный террорист. Каждый эгоист – это перспективный террорист. Знаете почему? Потому что террор – это значит насилие над народом. Каждый мужчина, который блудник, сексуальный, озабоченный, он будет истлевать женщин. Это не терроризм. И купить их души, девчонок молодых. Наркобарон, который подсаживает людей на наркотиков, это не террорист, который губит многих тысяч молодых людей только для того, чтобы наживаться на своем бизнесе. А вы знаете, что ни один наркобарон или реализатор наркотиков, у него ни дети, ни его семья не тронуты этими наркотиками. А это не террор? А ребенок, который выживает в семье алкоголиков, пьяниц и убийц, или там драчунов, это не террор, он вырастет. Кем он вырастет?
Таким же.
И что он будет делать с обществом? Это не террор? Почему мы считаем террористами только тех, кто взрывает бомбы? Кто губит и насилует чужие души, людей, ранит, ломает судьбы людей, это не террор? Своей безразличностью, своим эгоизмом. Моя хата с края, я ничего не знаю. И Христос это тот, кто изменил этот образ мышления. Он поменял, он перевернул это сознание. Понимаете? Он пришел и показал яркий пример, что такое жить ради ближнего. Ради ближнего. Однажды был такой фильм, я не знаю. Семья была богатая и бедная семья. И богатый человек, он такой был добрый, щедрый. И он решил помочь бедной семье, помогал там и так далее. Но до этой помощи пока еще не узнал. Этот ребенок, он готовился, чтобы зайти в эту семью, всех убить и ограбить. И когда тот благословлял их и жертвовал своими средствами этому ребенку, тот ребенок осознал и понял, а потом в конце попросил прощения у этого богача, говорит, знаешь, я хотел же вас убить всех, чтобы денег заработать. Мы так злые были, что вы такие богатые, а мы такие бедные. И мне уже от безысходности хотелось ворваться в твою семью, переубивать их, ограбить ее и начать жизнь по-новому. Я думал, что в этом смысл новой жизни. Но благодаря тому, что ты не прошел мимо, что ты помог моей матери, когда она лежала в больнице полупри смерти и пожертвовал свои деньги, я каюсь перед тобой, я каюсь. Я думал, что вы богатые все там обманщики, вруны, там наживаетесь на чужих людях и так далее. Но мое отношение, говорит, к тебе изменилось. Это то, о чем нас учит Иисус Христос. И запомни, никогда добрые дела не становятся бестолковым. Но бестолковым становится то дело, когда ты живешь ради себя, отмечая свою территорию, плевать хотел на то, что тебя окружает. И сегодня еще раз я прихожу к такому пониманию, и для меня это вызов. Я не говорю, слава Богу, что меня там не было. что меня это не коснулось. Это коснулось меня. Потому что это коснулось наше общество, эту страну. Это коснулось тех, кто сейчас плачет. Тех, кто сейчас страдает, потому что он потерял ближних. И я не хочу сказать, не слава Богу, что меня не коснулось, и я продолжаю жить счастливо. И все у меня замечательно в жизни. Однажды это может коснуться и меня. И мне будет очень неприятно, когда другие скажут, слава Богу, что меня это не коснулось. Пойдем гулять. Продолжаем жить. Это хладнокровие, это безразличие, этот эгоизм и губит общество. И порождает террористов, и порождает тех людей, которые плевать хотели на общество и на людей. Их не заботит ни о чем. И мы сегодня говорим и учим в церкви, научись сопереживать. Научись плакать с плачущими, научись радоваться с радующими. Научись заботиться не только о себе, но и о тех, кто рядом с тобой. Научись любить. Научись служить. Научись молиться. И если общество станет таким, терроров будет намного меньше. Я так хочу и мечтаю о том, чтобы чиновники стали теми людьми, которые любят других людей и своим талантом и даром служат. Я так мечтаю, чтобы доктор меня лечил не потому, что он во мне видит мешок денег, а потому, что он хочет искренне мне помочь вылечить меня. И я говорю, откуда эти люди сегодня придут в нашу жизнь, если не через церковь? У церкви есть миссия, очень важная миссия. С церкви начиналось государство, с церкви начинается общество, нормальное общество. Потому что церковь – это единственное место, которое борется с ложью. Церковь – это единственное место, которое борется с растлением, эгоизмом и грехом. И поэтому многим это невыгодно. Многим невыгодно это. Те, кто это реализует в нашем обществе. Им невыгодна церковь. Потому что она не позволяет обманывать людей, вводить их в заблуждение и манипулировать ими. Но долго ли ты сегодня проживешь в своей слепоте, пока тебя это не коснется. И знаете, он говорит, это было мое настоящее пробуждение и возрождение. Я сейчас по-настоящему понял, ради чего я живу и для чего я живу. И я буду стараться изо всех сил проповедовать в своем районе, чтобы другие люди не попали в эту жертву. Мы не должны сегодня строить христианские империи, быть самодовольными сектантами, которые довольствуются тем, что они с Богом, они с Богом, впадая в прелести. Перед нами стоит сегодня огромный долг, перед нашей страной, перед народом, перед той землей, в которой мы живем. Пусть это будет высоко сказано, сегодня люди надо мной смеются, говорят, ты чего говоришь? Нам бы свою семью прокормить. Да, ты ее прокормишь. А завтра придет сосед с ружьем. И все это заберет. Все, что ты заработал. Знаете, сколько раз у меня крали? На второй этаж на прославление захожу. Выхожу, уже все, мой офис снесли там. Человек просто с улицы зашел и забрался. Понимаешь? И рано или поздно тот народ, которого ты обкрадываешь, он придет к тебе, потому что ты же его обкрал. А куда им еще идти за добычей? Оно все у тебя. Рано или поздно они придут к тебе в гости, потому что им уже некуда идти. Вот это жизнь, друзья. Совсем хотел другое сказать, все, не туда пошел. Все. В духе, наверное, Бог что-то хочет сказать, не знаю. Я хочу, чтобы мы проанализировали свою жизнь. Продумали о том. Вот мы сегодня делать будем подарки. Я говорю, ребят, 10 подарков сделайте. Вы знаете, одному человеку однажды ты дашь, и ты можешь прекратить целый террор. И вдруг этот человек окажется тот человек. Знаете, меня остановили. 16 лет меня остановили. Я уже хотел отомстить там человеку, там, прибить его там. И мне, когда пришли, сказали, Бог тебя любит, моя жизнь изменилась. Тот человек, который меня терроризировал 5 лет, издевался надо мной. Я уже вырос, я уже принял решение, что я его прибью просто. И когда Бог пришел в мою жизнь, благодаря тому, кто однажды вечером пришел ко мне и сказал, Иисус тебя любит, Он остановил ту возможность, чтобы совершить эти преступления. Знаешь, сегодня, когда ты делаешь что-то для Бога, элементарные даже подарки, элементарное вот это танцевальное шоу, которое мы сегодня запускаем, мы туда вложили все желание донести до общества мысль, идею, которая сможет хоть как-то повлиять и остановить разочаровавшегося зверя от преступления. И не важно, какое это преступление. Это может быть наркотик, это может быть ненависть, это может быть убийство, это может быть воровство, это может быть что угодно. Вы знаете, что таких людей сегодня, вы думаете, так мало? Их очень много. Которые стоят на грани. Они просто хорошо умеют скрывать все это. Их очень много. Вы не представляете, как их много. И если ты сделаешь этот маленький подарок и кому-то донесешь его, это может изменить всю его судьбу и всю его жизнь. Понимаешь? Если ты сегодня своему отцу или своей матери придешь и скажешь, мама, папа, Бог тебя любит, и Он тебе дает возможность начать жизнь по-новому, может быть, ты спасешь его от последующей пьянки, может быть, ты спасешь его от последующей измены и сохранишь семью. Ты понимаешь, что Иисус – это есть жизнь. И поэтому мы евангелизируем не для того, чтобы просто наша церковь росла, не для того, чтобы прибыль приходила, как в бизнес-маркетинге, а для того, чтобы каждому человеку дать шанс и возможность начать жизнь иначе, дать ему надежду безнадежному, сломленного поднять, безнадежному дать надежду. Иисус говорит, я пришел дать слепым прозрение, угнетенных отпустить на свободу. Люди даже живут друг с другом, мама, папа, братья, сестра, они даже не знают о мире друг друга. Вы знаете, сейчас в таком современном мире живем, где даже родные люди плевать хотели друг на друга. Им некогда. Они даже не знают, не чувствуют ни своих родителей, что родители переживают, что переживают их дети. Они как в бочках такие, знаете, в своих границах живут. У них некогда, нет, даже нету времени прийти просто и поговорить по душам, сказать, как у тебя дела. Мы живем в таком мире прогрессирующем. И мы теряем вот эти качества любви, качества душевного общения. Даже придя в церковь, холодно поздороваться, формально спросить. И мы все хотим любить и быть любимыми, но мы этого не хотим делать. Это действительно проблема. Иисус кардинально меняет эту ситуацию. Он учит нас иначе. Понимаешь? Я не жалею ни один день о том, что я не съездил до сих пор в Таиланд, не загорал на солнце. Что все свои средства я трачу на то, чтобы как дурачок, не имея ни своей квартиры, ничего, даже денег на свадьбу. Нет. Он говорит, ты что, дурак? Ты должен свою жизнь построить. Я говорю, я бы с удовольствием. А в церкви живет 15 человек, 20 человек, которые пришли и сказали, пастор, я не могу изменить, ты его измени. Я говорю, давай. Ну, раз у тебя не получилось, я буду это делать. Мне некогда идти и зарабатывать деньги на свою жизнь. И при этом люди постоянно будут осуждать и чем-то будут недовольны моими поступками, моими желаниями, не поддерживать. Но я не жалею ни один день, что я посвятил свою жизнь именно этому. Потому что когда я вижу, как процветает и возрождается новая жизнь в жизни, убитой, поломанной, это для меня большое счастье. Я понимаю, что я живу в этом мире не бессмысленно, если я даже не катаюсь на Порше и не имею трехкомнатную квартиру в Петербурге. Я знаю, что Бог даст свое время. Поэтому большую часть своей жизни я посвящаю именно тому, чтобы помогать людям, служить людям. И если сегодня Бог поднимает таких людей, неважно, бизнесмен ты, семьянин, заботься, служи. Начинай служить. И ты увидишь, как страна начнет процветать. И знаете, о чем мечтаю? Что когда мы откроем РУТИСИ-центр, мы будем с детства нашим молодым людям внедрять принципы Божьего Царства. Зачем тебе нужна семья? Зачем ты должен иметь желание стать лучшим из лучших? Не для того, чтобы унижать других. Не для того, чтобы с помощью этого набивать себе карман. А для того, чтобы сделать жизнь других еще лучше. И когда ты будешь об этом заботиться, и когда другой о тебе будет заботиться, это и есть самое настоящее счастье. Это и есть мир во всем мире. Понимаешь? И знаешь, в чем разница? Когда я себе построю дом, крутой дом, и какую бы защиту туда не поставил, если народ беднеет, умирает, стареет, злодеет, он вернется к этому дому и разрушит его. Но если будут делать так, чтобы эти люди процветали и старались, они когда процветают и стараются, они благодарным сердцем придут и построят мне дом, скажут спасибо, брат. И эта истина, она настолько проста. Но люди порой понять такие простые истины не в состоянии. Потому что они не познали того, кто однажды отдал свою жизнь. Однажды пришел не ради себя, а ради того, чтобы сотворить волю пославшего. Пусть Господь благословит. Помолимся. Я готовился к спектаклю. И знаете, сегодня я ревную. Там нашли у человека 10 миллиардов обворованных. Здесь нашли у чиновника 5 миллиардов обворованных, обмытых. А мы сегодня торгуемся за каждую рубль, за каждую тысячу рублей, с тем, чтобы сделать этот социальный спектакль. У нас нет ни своего здания, ни театра. Мы приходим в этот театр, арендуем его за 80 тысяч. И нам даже свет не дают. Говорят, все в аренде, все за деньги. И мы даже нормально порепетировать не можем. И я прихожу домой, сажусь на колени, бью пол, об грудь кулаком и говорю, Бог, почему? Кто-то жирует на эти деньги. А мы не можем сделать. Боже, неужели? Дай нам средства, чтобы мы могли творить наше общество, делать проекты. Дай нам возможности, дай нам здание, дай нам театр, который не будет делать такие постановки, которые будут истлевать нашу молодежь. И у меня внутри эта ревность, Господь. А тут так просто, 3 миллиарда отписывают. Куда он их тратит? На проституток, разливая самый дорогой коньяк в море, купаясь в нем. Когда дети умирают, когда таланты пропадают. И тогда я опять стою на колени и говорю, Бог! Я не прошу у тебя мешка денег с неба. Я прошу, дай мне силы заработать их. чтобы послужить. Я ревную о том, чтобы у христиан был театр. Я ревную о том, чтобы верующие христиане были миллиардерами, миллионерами. И Писание говорит, что если праведник будет богат, то благословение будет изливаться на семью. Я не хочу таких богатых, которые будут истлевать в похоти и разврате. Я говорю, Бог, поднимай таких богатых людей, которые будут поднимать наши низшие слоя общества на новый финансовый уровень, экономический уровень. Мы никогда не сможем поднять свою страну до тех пор, пока воры не прекратят прикладывать свои руки. И вы не представляете, у нас предостаточно средств и денег и ресурсов, чтобы поднять эту страну на уровень, что ни один житель этой страны не будет голодать и будут все миллионерами. У нас достаточно. Но из-за жадности людей, из-за того, что они впихивают эти деньги, я не знаю, куда они им нужны, зачем. Они уже спят на них, они уже купаются в них. Зачем они им нужны столько? Возьми себе немножко. Но дай другому тоже. Но жадность — это страшная вещь. Представляете себе, в квартире хранить там 100 миллиардов рублей, полную комнату денег, и просто их хранить. Просто их хранить. Сколько можно сделать добра, сколько можно помочь людям, сколько можно сделать проектов социальных. Сколько можно поднять малого бизнеса на эти деньги? Дать возможность простому населению реализовать. Я уже не говорю о чем-то другом, друзья. И вот эта жадность, она страшна, она съедает. Это самый настоящий террор. Эгоизм. Безразличие. Забота только о себе. Давайте молиться и скажем: Бог, возбуди в нас Твой Дух, возроди нас, возроди наше общество, научи меня нести Твое Слово истины, научи меня жить другими принципами, научи меня видеть эту картину. О, Отец, я благодарю Тебя за Слово, которое Ты даровал нам. Открывай нам свои истины, открывай нам свое Слово, открывай нам свое понимание Божьего Духа. Я прошу Тебя, Дух Святой, действуй. Отец, дай нам покаяние и раскаяние, Господь, в том, как мы сегодня живем. Куда мы двигаемся, что мы совершаем, Бог. Я прошу Тебя, Дух Святой, Господь, прикоснись, Дух Святой. Наполни своей силой, своим Божьим Духом. Наполни своей благодатью, милостью. Господи, прекрати этот террор во имя Иисуса Христа. Утеши эти сердца, которые сегодня пострадали, Бог. А нам дай сегодня откровение и понимание, как мы должны жить, что мы должны делать. В чем смысл нашей веры и куда мы должны двигаться. Ради чего мы должны жить и чем двигаться и управляться. Господи, благослови, Отец.